Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Американские сенаторы требуют включить Юрия Чайку и Алишера Усманова в доклад по санкциям. При возгорании пассажирского автобуса в Казахстане погибли 52 человека. Инцидент произошел в Актюбинской области. И в России ФСБ разработала новые основы пограничной политики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сенаторы США потребовали включить Чайку и Усманова в доклад по санкциям. Четыре американских сенатора обратили внимание главы Государственного департамента на то, что генеральный прокурор Российской Федерации и бизнесмен, далее цитата, упоминали в сообщениях международной прессы и в заявлениях участников антикоррупционных расследований. Рекс Тиллерсон, это глава Государственного департамента, письмо ему подписали Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер. Сенаторы утверждают, что Юрий Чайка и Алишер Усманов связаны с Россией руководством и потому должны быть включены в черный список, который готовится в Госдепартаменте. Вот продолжение цитаты. «Мы искренне надеемся, что вы продолжите внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских официальных лиц и олигархов». Это, еще раз напомню, цитата из письма. Конгресс Соединенных Штатов Америки принял закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Согласно документу, глава Государственного департамента, министр финансов и директор национальной разведки до конца января должны предоставить Конгрессу список лиц, у которых тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения ограничительных мер против фигурантов этого перечня. Так, во всяком случае, сказано. И вот, как говорят, 29 января этот срок истекает. Список должен быть опубликован. Уже появлялись разъяснения на этот счет, что, мол, никаких новых санкций в этот день ждать не приходится. Санкции объявлены ранее. И в данном случае в докладе речь будет идти только о появлении, возможно, нового списка, в который будут входить новые люди. Люди, которые не входили в прежние санкционные списки со стороны Соединенных Штатов Америки. Это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948, код города 495. Еще здесь есть много срочных сообщений на разные совершенно темы. Ну, во-первых, комментарии по поводу того, что сегодня в Киеве произошло. Там, как вы знаете, принят закон о реинтеграции Донбасса. Так вот, Сергей Железняк, депутат Государственной Думы Российской Федерации, в интервью агентству РИА Новости утверждает, что законом о реинтеграции Донбасса Киев фактически позволил ввести военное положение, чтобы начать войну против Донецкой и Луганской народных республик. Это, напомню, заявление Сергея Железняка. В Луганской народной республике тоже уже комментируют этот закон. И говорят, что надеются, что он не помешает работе контактной группы по Донбассу. Тоже РИА Новости, но в данном случае это цитата представителя самопровозглашенной Луганской Народной Республики, исполняющего обязанности министра иностранных дел ее, Владислав Дейнего. Еще одно срочное сообщение на другую тему. Как выясняется, при строительстве космодрома «Восточный» украли, это заголовок агентства РИА Новости, еще 7,6 миллиона рублей. РИА Новости ссылается на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. И вот там, говорят, уголовное дело возбуждено в связи с новым хищением денег при строительстве космодрома «Восточный». Сумма 7 миллионов 600 тысяч. Говорят, что службы безопасности самого государственного предприятия, напомню, это Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, так вот, служба безопасности этого предприятия выявила хищение и передала материалы в правоохранительные органы. Речь идет о поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома. Один из сотрудников центра вместе с неустановленными следствием лицами решили распилить выделенный на эти работы бюджет. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически требования контракта не выполняла, и таким образом были похищены примерно 7,6 миллиона рублей. Напомню, это срочное сообщение, которое приходят в эти минуты. Возвращаемся к письму Рексу Тиллерсону, который подписали американские сенаторы. Напомню, это Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер. Они пишут, что нужно особое внимание обратить именно на Юрия Чайку и Алишера Усманова. И подчеркивают, что искренне надеются, что в Государственном департаменте продолжат внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских официальных лиц и олигархов. Все это происходит на фоне того, что в прошлом году американский Конгресс принял закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. И вот этот закон предусматривает, что до конца января, теперь говорят про 29 число, должен быть подготовлен и представлен Конгрессу список лиц, которые имеют тесные связи с российскими властями. Кроме того, должны оценить перспективы введения ограничительных мер против фигурантов этого перечня. Мы не знаем, будет ли в этом списке и планировалось ли, что в этом списке появится до 29 ноября два имени, имя Юрия Чайки и Алишера Усманова, но вот теперь по меньшей мере 4 американских сенатора требует, чтобы эти два имени в списке появились.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно сообщение, которое только что появилось. Вы помните историю Ирады Зейналовой, которая попыталась прилететь в Кишинев, но ее туда не пустили, потому что, как было сказано, она не указала, зачем и куда едет. Ну, в подробностях не рассказала. Теперь, судя по всему, она все-таки прилетела в Кишинев второй раз. НТВ об этом сообщает. Журналистка НТВ Ирада Зейналова вновь прилетела в Кишинев, чтобы взять интервью президента Молдавии Игоря Дадона. Ну, теперь известно, что Игорь Дадон сам публично уже сказал, что он зовет Ираду Зейналову на интервью. Возможно, проблем никаких не будет. Пока мы знаем одно. Ирада Зейналова прилетела в Кишинев по приглашению президента Молдавии. Вот, попала ли она уже на территорию Молдавии, пока, насколько я понимаю, мы не знаем. В Казахстане при возгорании пассажирского автобуса погибли 52 человека. Местные СМИ сообщают, что этот инцидент произошел в Актюбинской области. В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД страны уточняют, в этом автобусе были 57 человек, 55 пассажиров и 2 водителя. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По предварительным данным, все погибшие граждане Узбекистана. В этой связи хотелось бы услышать водителя автобусов. Тут какая-то странная история получается, ну, потому что 57 человек в салоне, автобус загорелся, и 52 человека погибли. Что за проблемы могут быть? Или так быстро может гореть автобус? Или это проблема взрыва какая-то, когда люди вообще не успевают, в принципе, покинуть автобус? Кто-то может объяснить? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Автобус едет, везет пассажиров, то есть, видимо, лицензированный автобус. Вряд ли в Казахстане какие-то иные правила, и вряд ли любой автобус может вот так загрузить людей и везти их. Так вот, автобус едет, загорается, судя по первым сообщениям на этот счет, и из 57 человек, которые были в салоне, погибли 52 человека. Дозвонитесь, может быть, кто-то из вас может объяснить.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Впрочем, вот видите, уже приходит срочное сообщение, что владелец сгоревшего в Казахстане автобуса на самом деле все-таки не имел лицензии на пассажирские перевозки. Это автобус 89-го года, Сетра, вместимость 59 человек. В перечне регулярных маршрутов он отсутствует, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки тоже не получил. Но, как сказано в сообщении казахского ведомства, Министерства по инвестициям и развитию страны, имеется вероятность работы по договору аренды. С нами на связи представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы данные на этот счет? Все-таки что могло стать причиной этой аварии и почему так много людей погибло?
Что касается причин, причинно-следственные связи этой трагедии будет выяснять специальная группа. Сейчас мы никакую из причин не выдвигаем в приоритет, не выставляем никакую из причин, не отклоняем, все причины будут рассматриваться, возможные соответствующие группы, аналитическая экспертиза будет устанавливать, только тогда мы сможем на этот счет говорить. Что же касается самой трагедии, да, на самом деле сегодня произошла эта трагическая ситуация. В Казахстане 52 человека погибли, они были в автобусе, они не могли выбраться. И 5 человек, которые успели спастись, из них 3 водителя и 2 гражданина Узбекистана, которые были также пассажирами. Должен сказать, что сейчас работают с пострадавшими медики, психологи, наши центры медицины катастроф комитета по чрезвычайным ситуациям. Спасатели продолжают разбор той ситуации, которая случилась. Дополнительно, значит, сами погибшие люди будут, их тела будут направлены в административный центр Актюбинской области, город Актюбе, для того, чтобы в дальнейшем их транспортировать уже по местному назначению.
А в каком состоянии сейчас пострадавшие?
Пострадавшие, должен сказать, что серьезных травм не получили. Больше, конечно, психологическая составляющая имеет место быть. Что же касается непосредственно травм, то у 2 из них есть ожоги легкой степени. Еще 3, они практически не пострадали. Им оказана соответствующая квалифицированная медицинская помощь сразу на месте.
На данный момент не установлена цель поездки, то есть куда ехали эти люди, почему там в качестве пассажиров были только граждане Узбекистана?
Да, цель поездки еще пока не установлена, она только будет устанавливаться, и уже на этот счет должна сказать группа оперативно-следственная, что и каким образом было. Но на данный момент точно известно, что номера зарегистрированы в Южно-Казахстанской области, и направлялся автобус из города Шымкент Южно-Казахстанской области.
Ну и последний, последний вопрос, скажите, пожалуйста, а вот как в Казахстане, каковы правила с обязательностью техосмотра? Рассказывают, что срок действия техосмотра у этого автобуса истек почти 2 года назад.
Вот не хочу, будучи человеком, который дает на ваш уровень интервью, не хочу играть в футбол, но могу сказать, что это не в компетенции комитета по чрезвычайным ситуациям.
Спасибо, Руслан Иманкулов, представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, был с нами на прямой связи. Напомню, сегодня в Казахстане сгорел автобус, 57 человек были в салоне, 52 человека погибли. Возгорание автобуса, пока непонятно, что стало причиной возгорания, пока непонятно, что это была за поездка, потому что автобус, на котором ехали люди, не имел лицензии на регулярные и даже нерегулярные пассажирские перевозки. Больше того, как теперь сообщается, срок действия техосмотра у этого автобуса истек еще 17 февраля 2016 года. Наталья полагает, что все это потому, что это был такой служебный автобус, который вез граждан Узбекистана на заработки в России. 413-й спрашивает о наличии в автобусе решеток. Майк Доджер предполагает о наличии в салоне газовой горелки, которые могли обогревать салон. Мне кажется, что это какое-то преувеличение, но это предположение Майка. Премьер Узбекистана возглавил правительственную комиссию. Существует уже в этой стране и правительственная комиссия по ДТП с автобусом в Казахстане. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса. На данный момент и в этом сообщении речь идет исключительно о возгорании без наименования причин. Но тут уже говорят, что это все-таки трасса Самара-Шымкент. Здесь уже фигурирует хотя бы пункт возможного назначения. Это дорога в Самару, то есть в Российскую Федерацию. Об этом начинают говорить все больше. Все-таки автобус ехал в сторону Российской Федерации. Еще теперь какие-то попытки объяснения того, почему люди погибли. Боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса была заблокирована, и это помешало эвакуации из Астаны, сообщают, ссылаясь на пресс-службу Департамента внутренних дел области, в которой это все произошло, то есть Актюбинской области, Виталия Синева. Он говорит, что автобус остановился, водители успели выбежать из автобуса, люди побежали к выходу, но боковая дверь оказалась заблокирована. Впрочем, Синев предположил, что дверь могла быть заблокирована в результате паники. Что такое паника? Это уже прямая цитата. Что такое паника? Вы представляете? 50 человек, паника. С просонья люди начинают ломиться в двери. Двухэтажный автобус, двери узкие, кто-то один заблокировал, и все. За ним упавшие двери заблокировали полностью, и все, остальные растерялись. Разбить окно никто не сообразил. Это интервью Виталия Синева, руководителя пресс-службы, представителя, извините, пресс-службы Департамента внутренних дел Актюбинской области Виталия Синева. Сегодня в Актюбинской области, судя по всему, по дороге в Российскую Федерацию сгорел автобус, у которого, как теперь выясняется, не было техосмотра, не было лицензии на пассажирские перевозки, регулярные и нерегулярные. Там были граждане Узбекистана, практически все они погибли, но нет, выжить удалось пяти, нет, не пассажирам, хотел сказать пассажирам, три пассажира выжили и два водителя. Им удалось спасти, они получили ожоги легкой степени тяжести. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вот говорят о том, что, скорее всего, это возможная паника и довольно сложная система эвакуации из двухэтажных автобусов. Кто-то может по этому поводу добавить что-то? Может быть, водители таких двухэтажных автобусов? Может быть, люди, которые сталкивались с ситуацией, когда нужно довольно быстро покинуть такой автобус? Автобус двухэтажный. Это была Сетра, старая Сетра, но двухэтажный автобус с узкой лестницей, узкими проходами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Ну, на мой взгляд, здесь ответственность не только кто там что мог, она должна лечь только на тех людей, которые выпустили, либо на собственника данного автобуса. Неважно, старый он, но у него же двери-то не были забиты. Правильно же, не были забиты ни деревяшками, ни завалены. А если у людей лежит листочек, так как в самолете там написано, если ты не можешь слушать, то там написано, каким образом ты должен действовать при каких-либо обстоятельствах.
Вы так уверенно об этом говорите, а обязан около каждого сиденья лежать такой листочек?
Ну, может быть, обязан, а может быть, не обязан.
А вот если не обязан, подождите тогда, если люди просто заблокировали выход сами для себя.
Минуточку, а вас там не было. Это так, на всякий случай.
А это тут сказано «если».
Мало ли, вот слово «если» тут не расшифровано. Вот.
Вы же тоже говорите уверенно о чем-то.
Да, потому что я видел, на каких автобусах приезжают данные граждане.
Так что не так в этих автобусах?
Во-первых, никто не установил вообще количество людей, находившихся там в автобусе.
Нет, еще раз, вот вы сказали, вы видели такие автобусы. Что не так в этих автобусах?
Вот, я вам еще... Вы меня только слушайте. Вот. В этих автобусах что? Никто не установил, какое количество людей там
есть? Нет, еще раз. Вот я вам задаю один вопрос, вы про другое.
Я понял. Я вам просто на него отвечаю, вы меня не слушаете.
Хорошо, вот. Нет вопросов. Количество людей установлено. Ну, давайте говорить хотя бы по той информации, которой мы обладаем. Ну, вот правда. А с одной стороны, человек говорит, мы же не знаем, вы же там не были. Так и вы там не были, поэтому мы можем обсуждать только то, что мы знаем. 57 человек в этом автобусе погибли, говорят нам те, кто был на месте. Поэтому другой вопрос возникает в этой связи. 7373948. Что могло быть причиной? Вот сейчас нам говорят, это довольно проблемная история, вот так запросто выбежать с просонья. Может быть, это так, а может быть, не так, мы не знаем. Наш слушатель говорит, и может быть, это разумно, чтобы у каждого человека была схема, как себя вести, когда что-то произойдет. Ну, из салона второго этажа такого автобуса действительно довольно сложно выбежать всем одновременно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, автобусы.
Прошу.
Смотрите, значит, ситуация такая. Эти автобусы идут только по территории Казахстана. Они на территории, то есть границу проходят узбеки, садятся в этот автобус, поэтому там нет техосмотра, за трассу
платят, я прошу прощения, секунду. То есть в Казахстане к автобусам, ну, скажем так, более мягкое отношение, чем здесь?
Нет, здесь другая ситуация. Это чисто вот чартерные автобусы, которые идут только... по границе, ну, то есть от границы Узбекистана до границы России.
Да пусть они идут до границы, но они могут быть в таком плохом техническом... В чем проблема-то?
Проблема в том, что когда люди едут на работу в Россию или с России, там все, вот этот автобус полностью забивается вещами, там, если же из России едут, подарками,
ага.
Там они едут, они прямо стоят на полу.
Выйти сложно, но еще и вещей очень много, что еще усложняет выход.
Да, потом едут 52 мужика, там пьянка, понимаете, само собой, там... Ну, вот это все причина. Я не знаю, что там
пожары или что вообще, там было. А вообще автобус может быстро сгореть двухэтажный?
Ну, быстро, если, знаете, электропроводка коротнет, если хорошо. Ну, я не знаю, что там. Может, пожар... Нет, может,
с этим будут разбираться, что там конкретно, будут разбираться следователи. Но вот по вашим оценкам, учитывая ваш опыт...
Ну, быстро как быстро? Ну, в течение, например, 10-12 минут может там вспыхнуть. Там же отделка пластиком вот это все, понимаете?
То есть реально 10 минут и все. А со второго этажа, в общем, действительно довольно сложно вот так запросто вскочить и выбежать.
Не, ну
все.
Можно было, я не знаю, почему они не прыгали там, или я не знаю, как там разбить стекло. Вот локтем разбиваешь стекло и выпрыгиваешь обычно.
Понятно, спасибо. Обычно все-таки разбивают стекло, но вот в данном случае, я возвращаюсь к цитате представителя пресс-службы Департамента внутренних дел Актюбинской области Виталия Синева, «разбить окно», говорит он в интервью РИА Новости, никто не сообразил.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Никитец Лосев пишет: каждый день езжу на работу в 6 утра на автобусе из Зеленограда в Москву. Там весь салон спит, и если что произойдет, трудно действительно резко что-то сделать. И 473-й возвращает нас к этой ситуации еще. Это просто сложившиеся обстоятельства в одном месте и в одно время. Это его оценка, Андрей из Москвы. Локтем разбить стекло, это, мне кажется, невозможно. А люди говорят, что они это делали. Следующая тема. ФСБ разработала новые основы пограничной политики, в числе главных угроз национальной безопасности, названы... национальной безопасности России. Названы территориальные притязания других государств, попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических организаций. Еще в документе, который подготовлен Федеральной службой безопасности, указана опасность криминализации населения приграничной территории. Речь идет о незаконной миграции, о контрабанде оружия, наркотиков, а также культурных ценностей. Подчеркивается, что у России нет территориальных претензий к другим странам. Подготовлен ФСБ проект президентского указа. Он должен заменить действующий в настоящее время документ. Документ, который был утвержден 5 октября 1996 года и до сих пор действует. Итак, есть новые основы пограничной политики. Как кажется, здесь нет чего-то революционно нового. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот это новые основы пограничной политики, они принципиально меняют то, что есть сейчас, или просто, что называется, документ подновили?
Я не думаю, что какие-то революционные изменения, но и в то же время так бы не согласился, что документ подновили. Документ есть документ, он просто, как бы, сейчас предложен в новой, как бы, в новом варианте, с теми проблемами, которые мы имели, и надеюсь, что, может быть, не будем мы их иметь с этой концепцией в 2018 году, потому что мы прекрасно представляем, что пограничная защита нашего государства – это основа нашей безопасности. И то, что у нас сейчас творится в мире, особенно на наших южных подбрюшьях, где боевики ИГИЛ разбегаются и пытаются через соседние страны проникнуть в нашу территорию, думаю, что это уместный документ, которого мы будем придерживаться.
Сергей Алексеевич, и все-таки вот если попытаться оценивать ситуацию 96-го года, когда принимались прежний, ну, сейчас действующий документ, и 2018 год, есть какие-то принципиальные изменения с точки зрения положения России в мире?
Принципиальные изменения есть. Наверное, еще раз повторяю, у нас большие опасения вызывают наши соседи, это Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Мы знаем прекрасно, что после победы, будем говорить прямо, России в Сирии, все эти бандиты, которые основной массой и воевали в ИГИЛ, они пытаются или уже возвращаются на родину, и в этой ситуации они проникают через эти границы, проникают в нашу Россию. К сожалению, эти страны, которые я перечислил, не экономические, не политические, ну и, наверное, и их, как говорится, спецслужбы не обладают таким ресурсом, как обладает наша страна, и нам приходится защищать наши границы. Мы заключаем с ними договора, но в основном эта проблема будет ложиться на наших пограничников. Так что в этом случае это совершенно реальная опасность, которая нам угрожает.
Но тут просто вопрос возникает, потому что в основах пограничной политики точно должны быть, должен быть пункт «борьба с попытками проникновения на территорию нашей страны людей из других стран».
Ну, вот, совершенно
да.
Верно.
То есть теперь объемы таких попыток, количество таких попыток выросло?
Да, именно в попытке такое количество выросло, повторяю, именно из-за того, что мы сейчас имеем, или, по крайней мере, решили военным путем проблему в Сирии, но поимели другую проблему, потому что в этом случае, повторяю, боевики разбегаются во все страны и, к сожалению, попадают или, по крайней мере, возвращаются в те страны, которые граничат с нашей страной. В этом случае мы имеем эту проблему, которую обсуждаем.
Спасибо, Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты, был с нами на прямой связи. ФСБ разработала, как сообщается, новые основы пограничной политики. В числе главных угроз национальной безопасности России названы территориальные притязания других государств и попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических организаций. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, 14:35, в студии Юрий Будкин. Это разговор о главных событиях дня, вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Специалисты начали приемку и обкатку новых машин-кортеж для ВИП-чиновников. Пленум Верховного суда России собирается рассматривать законопроект, который предполагает введение в судах должности примирителя. Доля граждан, которые не доверяют предпринимателям, как заявляет ВЦИОМ, снизилась за 5 лет почти вдвое. И в Москве продолжает холодать. Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы во всем столичном регионе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Специалисты начали, как сообщается, приемку и обкатку новых автомобилей «Кортеж» для ВИП-чиновников. Один из автомобилей, лимузин, на котором, как ожидается, на инаугурацию в Кремль приедет избранный в марте президент России, как рассказал РИА Новости, источник, знакомый с организацией поставок машин. Обкатка нацелена на выявление возможных дефектов. Это сложный процесс, который занимает не один месяц, плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации. Денис Мантуров, глава Минпромторга, до этого говорил, до конца февраля, начало марта ФСО получит до 16 автомобилей проекта «Кортеж», разработанного для первых лиц государства. В свою очередь, источник агентства утверждает теперь, что в спецгараже машины появятся только весной. Хотя, с другой стороны, только весной и в начале марта вполне возможно, речь идет об одном и том же времени. Проект «Кортеж», напомню, это создание семейства автомобилей, лимузина, седана и минивэна на единой модульной платформе. Это машины, которые специально предназначены для первых лиц государства. Инвестиции бюджета в этот проект составляют почти 12,5 миллиардов рублей. Мантуров в июле 2017 года говорил, что автомобили «Кортежа» будут готовы к инаугурации, и на церемонию избранный президент поедет уже на новой машине. Больше того, говорят, что кортежи появятся и в розничной продаже, а стоимость их будет начинаться от 6-7 миллионов рублей. По поводу сегодняшних новостей журналисты пытались получить комментарии в Федеральной службе охраны, но там от комментариев отказались. Автомобильный журналист Анатолий Вайсман к нам присоединяется. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно уже что-то говорить об автомобилях проекта «Кортеж»?
Ну, что-то можно говорить. Более конкретную информацию получить весьма сложно, потому что эти машины делаются, будем говорить так, очень маленькой серии, даже, я могу сказать, штучно. И машины для высших представителей нашего государства, как правило, очень сильно не афишируются. Но кое-какая информация о них имеется по этим машинам. Ну, машина с точки зрения современного оформление, так назовем это. Это, конечно, экстра-класса машины. Это, ну, уровень Mercedes-Benz Pullman S-класса машины, на которой сейчас едет высшие государственные лица. Это вот такого же класса машины. Какое будущее будет у этих машин, мне сказать трудно, потому что есть еще, кроме всех дел, еще чисто психологически, так, привычка. Ну, известно, что наш президент ездит на пульмане. И у него, ну, в моем понимании, к этим машинам, Мерседесам, есть своя симпатия, с одной стороны. С другой стороны, эти машины, которые сделаны, ну, я думаю, что они больше будут привлекать шейхов, которые очень сильно любят машины каких-то фантастических размеров, и уникальных для себя.
Вот это по поводу, Анатолий Михайлович, по поводу уникальности я хотел бы все-таки уточнить. А вот среди той информации, которая доступна в кортеже, а он будет отечественным целиком или все-таки, к примеру, электроника и двигатели?
Нет. Ну, коробка там, вероятнее всего, будет американская пятиступка автомата фирмы «Алисон». Ну, это вот предположительно. Дальше двигатель, который там будет стоять, он будет где-то до 8 литров. Вот, но с большим моментом, там 640-660 килограмм-метров. Вот, но мощность у него будет не очень большая при таком литраже. Где-то до 400 лошадиных сил. При вот таком литраже такая мощность, ну, по современным меркам литража и мощности, это совсем немного. Вот. Но, конечно, это будет супер оформленный внутри автомобиль, то есть там будет максимальное удобство. И, естественно, он будет идти в бронированном варианте.
Ну, скорее всего, и Пульман идет в бронированном варианте же.
Естественно. Пульманы, все пульманы, которые идут в разряде классических машин для глав государства, то есть все не только бронированные, они еще имеют капсулы, тут, кроме всего прочего.
То есть, подождите, все-таки кортеж, он разве не задумывался, как такая попытка импортозамещения?
Вы знаете, такая мысль была. Но я думаю, что мое личное мнение, что очень широкой продвижки этих машин не будет.
Тогда еще Хорошо, тогда еще один вопрос. Ну, во-первых, когда говорят про инвестиции бюджета в проект 12,5 миллиардов рублей, на эти деньги можно, в принципе, вот штучную серию, сколько-то десятков автомобилей, разработать и собрать?
Конечно. В этом нет никакого сомнения. Конечно, можно. Но вопрос спроса на эти автомобили. Вот это уже мое личное мнение. Сейчас реалии таковы, что красоваться на таком автомобиле даже какому-то крутому олигарху, ну, только если показать свою ура-патриотичность. Это мое мнение.
Ну, хорошо, я понял. Тогда еще, вот когда сейчас, сегодня, напомню, 18 января, появляются новости о том, что новые автомобили, их приемку и обкатку только начинают. А, да. До мая такие работы по устранению недостатков, доработкам можно сделать?
Я вам могу сказать, машину можно дорабатывать и нужно дорабатывать годами. Вот прокатать 4-5 месяцев, устранить все недостатки и выдать на голубой каемочке это блюдо, никогда не получится. Машина это особенно такого класса. Она дорабатывается годами.
Но, с одной стороны, дорабатывается годами, и с этим спорить не приходится. С другой стороны, мы понимаем, что эта машина, ну, так она задумывалась, так об этом говорили, должна появиться во время инаугурации президента в мае 2018 года. Учитывая, что ее сейчас только передают, вероятность сохраняется?
Я думаю, что до инаугурации... Ну, не знаю, мое личное мнение, что в таком уже обкатанном варианте, вылизанном варианте, она не будет готова.
Спасибо. Автомобильный журналист Анатолий Вайсман был с нами на прямой связи. Сегодня сообщается, что специалисты начали приемку и обкатку новых машин «Кортеж» для VIP-чиновников. Один из автомобилей – лимузин, на котором, как ожидается, на инаугурацию в Кремль приедет избранный в марте президент России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пленум Верховного Суда России рассмотрит законопроект, который предполагает введение в судах должности примирителя, который будет помогать сторонам улаживать конфликты. Так пишет сегодня газета «Известия». Отмечается, что речь идет о гражданских и арбитражных делах, а также о делах, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства. В суде планируют финансово мотивировать стороны заключать мировые соглашения, так при мирном урегулировании конфликта участникам судебного спора собираются частично возвращать к примирителю примеру, государственную пошлину. Примирителями смогут стать судьи в отставке, сотрудники аппарата суда, которые имеют высшее юридическое образование. Список таких примирителей будет утверждать Верховный суд и президиумы областных судов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». В судах могут появиться примирители. Что произойдет, если такие примирители на самом деле появятся? Сергей Пашин, профессор кафедры судебной власти Высшей школы экономики и судья в отставке. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы смотрите на это нововведение? Насколько это может быть эффективным?
Если удастся найти финансы, то это может быть весьма эффективное нововведение, которое поможет и людям, и поможет судебной системе разгрузиться от обилия дел.
Вы говорите, найти финансы, это дорого стоит?
Ну, разумеется, эти люди должны работать, и многих волонтеров не наберешь. Значит, это должны быть люди, которые получают какое-то вознаграждение за свои труды.
Хорошо. Насколько их много должно быть так, чтобы вот нужно было реально говорить, что надо поискать финансы, чтобы ввести таких людей? Ведь в судах и так много народу работает. Ну, добавим и по одному человеку в каждый суд.
Ну, в год судебная система рассматривает более 16 миллионов гражданских дел и примерно 1 миллион уголовных дел. А судей всего лишь 35 тысяч. И то часть из них занимается арбитражными делами, то есть работает с юридическими лицами. Так что вводить надо очень много вакансий.
Хорошо. Вот как нам сообщают, в суде планируют финансово мотивировать стороны заключать мировые соглашения. Ну, к примеру, таким образом, что если вы договорились благодаря примирителю, то вам частично вернут государственную пошлину. А разве это большие деньги? Это правда может мотивировать?
Иногда это могут быть большие деньги, особенно в арбитражных судах. А основная масса споров – это, конечно, споры, не связанные с уплатой крупной государственной пошлины. Так что эта мотивировка относительно слабая.
Хорошо. А как, с вашей точки зрения, примиритель реально может примирить стороны? Ну, вот как казалось, это могло бы быть и без него, а как вот появление нового человека может реально помочь?
Но люди вступают в тяжбу не только из-за денег, но еще и из-за желания отомстить обидчику, из-за желания понять, почему я стал жертвой такого неприятного происшествия. Поэтому медиаторы или посредники или примирители имеют специальный арсенал средств, давно выработанных и известных в зарубежных юрисдикциях. Они могут делать это гораздо эффективнее, чем судья, который вечно озабочен отписыванием решения.
А что это за арсенал средств, если можно?
Ну, в том числе это психологическая подготовка. Потом есть целый ряд журналов на русском языке, которые печатают шаги примирительной процедуры, начиная от встречи до прояснения ситуации с позиции одного и другого, ну и дальше способы заключения примирительного соглашения с учетом общих интересов. То есть это технология, это не просто разговор.
Это технология, которая за границей работает, это не новация.
Она работает и очень успешно, причем и в Соединенных Штатах, и в Европе. Она помогает очень серьезно разгрузить суды и добиться ускорения очереди на рассмотрение дела.
Скажите, но так как вы описываете этих примирителей, это какие-то юридически подкованные психологи скорее. Нам сообщают, что примирителями смогут стать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда с высшим юридическим образованием.
Но это пока не начали практически работать. Плохим примирителем, конечно, может стать любой. А хороший человек, знающий, должен, конечно, приобрести арсенал средств, и не юридических средств, а скорее знания жизни, опыта, психологии. Это ближе к социальному работнику, чем к юристу.
Но вот судья в отставке, это, ну, то есть это как бы уже судья с опытом, который мог бы... Или все равно надо обучать?
Все равно надо обучать, а опыт у судьи совсем другой. Не столько мирить, сколько отписывать дела. На Западе посредник, медиатор обычно это представитель гражданского общества, а не судейского сословия.
Представитель гражданского общества, который определяется каким образом? Что-то типа волонтера?
Это может быть волонтер, но обычно все завершается тем, что этим людям начинают платить деньги. Иногда это стороны делают, иногда это делает казна. лучшие примирители, когда это делает казна.
Спасибо.
Судьи в отставке хороши для оценки исков. Вот эта форма на Западе тоже применяется.
Спасибо, Сергей Пашин, профессор кафедры судебной власти Высшей школы экономики, судья в отставке, комментировал новости о том, что в ближайшее время Пленум Верховного Суда России рассмотрит законопроект, предполагающий введение в судах должности примирителя, которые будут помогать сторонам улаживать конфликт. Сообщается, что в список примирителей, скорее всего, будут попадать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование. Сергей Пашин полагает, что было бы более правильным, если бы это были представители гражданского общества.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Доля граждан России, которые не доверяют предпринимателям, снизилась почти вдвое за 5 лет. Это заявление сделал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Это произошло в ходе дискуссии в рамках Гайдаровского форума. 7373948, телефон прямого эфира. А о вашем отношении к предпринимателям? Вы им скорее доверяете и полностью доверяете, совсем не доверяете предпринимателям? То есть вот эта вот история, да, бывает бизнес, бывает государство. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Продолжаю цитировать Федорова. Доля недоверяющих предпринимателям последние 5 лет снижается. В 2012 году каждый второй говорил, что полностью или скорее не доверяет предпринимателям. В 2013 году таких было 43%, в 2015 36%, летом 2017 года 27%. Представляете, говорит Федоров, в 2 раза упала доля тех, кто предпринимателям не доверяет. Но, правда, тех, кто доверяет предпринимателям, особо больше не стало. То есть те, кто доверял в 2010 году, было 21%, теперь 22%. О доверии к предпринимателям предлагаю поговорить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и давайте заведем голосование свое, которое не претендует ни на какую научность, но все-таки вы полностью или скорее не доверяете предпринимателям, или вы доверяете им. Вы доверяете 134-21-35, не доверяете 134-21-36. Вот это голосование проведем, оно уже идет, и напоминаю, вы можете писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можете через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Ну и дозвонитесь, объясните, почему вы доверяете, почему не доверяете, почему, вот это важнее всего было бы услышать, почему изменилось ваше отношение к предпринимателям в последнее время, если оно изменилось. Вот именно тех, чье отношение изменилось к предпринимателям в последнее время в лучшую или худшую сторону, хотелось бы сейчас услышать. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Telegram. Пока вы дозваниваетесь, несколько срочных сообщений. Россия, Иран и Турция в ближайшее время будут согласовывать списки приглашенных на Конгресс Сирийского национального диалога. Это заявление представителя МИДа. Еще одно, замглавы МИД Богданов говорит, что Конгресс Сирийского национального диалога действительно пройдет в Сочи. Это будет 29 и 30 января. Следим за лентами новостей. Продолжаем голосование по поводу доверия предпринимателям. Вы им скорее доверяете или полностью доверяете? 134-21-35, 134-21-35. 36, вы им не доверяете или скорее не доверяете? 134-21-36. Голосование продолжается, и ждем вас по телефону. 7373948, код города 495. Ну вот уже много людей позвонило. И, кстати сказать, получается, что наша аудитория подтверждает данные Валерия Федорова. Вот я даже прямо сейчас остановлю это голосование. Хотя нет, давайте еще чуть-чуть, потому что вот эта вот цифра тех, кто доверяет или скорее доверяет, она... чуть-чуть изменяется все время, вот как-то смотри. Давайте еще чуть-чуть несколько человек проголосуют, и тогда закончим голосование. Интересно было бы узнать. Но получается, что эта цифра, которую произносит Федоров, но произносит с точки зрения не с точки зрения доверия предпринимателям, вот эта цифра подтверждается и нашей аудиторией, и нашим ненаучным голосованием. Останавливаю голосование, все, хватит. Потому что мы получили цифру в 22%. 22% говорят, я доверяю или скорее доверяю предпринимателям. А вот насчет тех, кто не доверяет, тут все намного хуже. У нас получилось 78%, но еще раз напомню, мы на научные данные с точки зрения социологии не претендуем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот интересно, 29-й пишет, когда награбленные триллионы вернут на личные счета граждан, тогда, возможно, и поверим. То есть, когда вы подходите к предпринимателю в соседней лавочке, где хлеб продают, вы им не доверяете, потому что они вам должны награбленные триллионы. Вот это тоже важно понять, потому что под словом «предприниматели» обычно все-таки имеют в виду именно тех людей, которые продают вам хлеб. Которые делают, я не знаю, ну, все, что угодно можно говорить, это мелкий и средний бизнес, как правило, прежде всего. Но нет, 29-й говорит так и в некотором смысле объясняет результаты голосования, которые мы получили. Давайте о погоде поговорим, тем более, что зима ставит новые рекорды. Но если с теплом зима ставила рекорды по отношению ко всем годам, то вот насчет холода пока рекорды для этой зимы. Прошедшая ночь, ночь с 17 на 18 января стала самой холодной в столичном регионе с начала зимы. Об этом говорят в центре погоды ФОБОС. Подробности приводит агентство «Москва». Минувшей ночью температура воздуха в городе опустилась до минус 9,5 градусов. Предрассветные часы, говорят, была вероятность еще большего похолодания. В Черустях так и вовсе. Ну, там всегда, как вы знаете, довольно холодно. Сегодня было минус 12 почти, минус 11,8 градуса. Морозы ниже минус 10 фиксировались в Павловском Посаде, Дмитрове, Коломне и Внукове. Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гесметео», к нам присоединяется. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, вы говорили, что каждая ночь будет холоднее следующей. Теперь все закончилось?
Почему это? С чего это вдруг?
Ну, потому что неделя заканчивается, и была надежда, что немного потеплеет.
У кого была надежда? У вас?
Ну да.
Значит, она не оправдалась.
Каковы прогнозы на ближайшие дни?
Сохранение умеренно морозной и в меру снежной погоды с элементами метели и сильного юго-восточного ветра.
Сохранение умеренно морозное – это вот те же 10 градусов днем и ночью?
Почему? Днем не 10, ночью 10, днем минус 5, минус 7.
Это перспективы ближайших дней?
Ну, где-то 5-7 дней.
Дальше можно что-то сказать? Надежда есть на потепление?
Ну, через неделю вы опять мне позвоните и спросите, что опять все закончилось. Я вам отвечу, что надежды ваши не оправдались.
Ну, хорошо, тогда и надеяться не будем. Мы знаем, что в ближайшие 5-7 дней нас ждет температура воздуха примерно такая, как сегодня. Спасибо. Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гесметео», был с нами на прямой связи. Тут люди у нас на СМС-портале заспорили по поводу хлеба. По поводу предпринимателей. Какие же они предприниматели, если они хлеб продают? Мои родители на хлебозаводе хлеб пекут. Они кто? Пишет 404-й. Смотря кто из них чем занимается. Предприниматели занимаются предпринимательством. Если кто-то организовал хлебозавод и печет хлеб, он и есть предприниматель. Позвоните мне, говорит Александр, я вам тоже расскажу о погоде. Нет, Александр, мы уже все узнали про погоду на ближайшие 5-7 дней. Напомню, она будет примерно такой, как сегодня. Синоптики называют ее умеренно морозной. У нас впереди разговор о пробках на дорогах.